С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Проблема изучения и использования русского языка за границей. Как к ним относятся россияне? Правозащитники в Челябинске рассказывают свою версию недавней гибели заключенных в колонии города Копейск. Итоги референдума в Ирландии. Руководство Европейского Союза оказалось в безвыходном тупике. А так ли это? Эти события и темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Президент России выделил средства на проект по продвижению и защите русского языка, культуры и образования в странах Содружества независимых государств. Программу курирует Центр политической конъюнктуры, который уже успел провести несколько круглых столов и конференций на эту тему. На Украине в защиту русского языка начали проводить акции протеста под названием «Отстоим право на русский язык». А репортеры журнала Newsweek в статье «Более мягкая российская сила» в свою очередь говорят, что Россия уже потеряла шанс продвинуть русский язык в странах СНГ. Речь идет, например, об Украине, а также о Грузии и Эстонии. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Центр политической конъюнктуры продолжает реализовывать проект «Форум молодежных элит стран СНГ». Проведено несколько встреч и круглых столов, в которых приняли участие студенты, журналисты, представители молодежных движений из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Изначально организаторы форума говорили, что их главная задача – это обмен опытом политического образования в странах СНГ. Во время круглых столов сформулировали еще одну немаловажную для форума задачу – лоббирование и активное продвижение в странах Содружества независимых государств русского языка, культуры, образования. Проректор Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Бак полагает, что начинать реализовывать программу надо с переводов образовательных программ для зарубежных студентов.
Нужно, на мой взгляд, смелее и решительнее переводить на русский язык образовательные программы. Тогда мы получим не просто распространение количественное русского языка, так сказать, как некоего собрания слов, выражений и способов мыслить. Мы тогда получим влияние, прямое лоббирование отечественной культуры, направленное на другие страны.
«Отстоим право на русский язык». Под таким названием в Крыму начинается акция. За последнее время официальная Москва несколько раз упрекала украинские власти в притеснении русского языка. В Киеве многие считают, что проблема носит исключительно политический характер. Передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Участники крымской акции протеста призывают прекратить украинизацию вузов полуострова и грозят обращениями в суды и к международным правозащитным организациям. Это требование поддерживает и оппозиционная партия регионов, говорит депутат Верховной Рады Украины от этой партии Алексей Костусев.
Сегодня русский язык вытесняется из всех сфер жизни нашего общества. Эта ситуация ненормальная. Поэтому мы за то, чтобы русский язык имел государственный статус.
На русском на Украине по-прежнему выходит до 70% печатной продукции. Почти половина всего теле- и радиоэфира занимают русскоязычные программы. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан Гавриш призывает не политизировать эту тему.
Не все еще в Украине разговаривают на русском языке, но абсолютно большинство не только владеет, но и общается на бытовом, информационном, научном уровне именно на русском языке. Если в этот процесс сегодня не вмешиваться, то подобный баланс использования русского языка, он сохранится. Если в него будут вмешиваться многие специалисты по крупным масштабным национальным провокациям, которые пытаются законом утвердить особый статус русского языка, это приведет только к тому, что позиции русского языка будут ухудшаться.
С этим мнением согласен и директор Киевского центра социальных исследований «София», политолог Андрей Ермолаев.
Русский язык как государственный – это самая радикальная и жесткая форма, причем конфликтная форма для украинского общества. Среди версий, которые могут быть приняты в украинском обществе, это версия признания русского языка как языка межнационального общения, возможно, с приземлением на уровне регионов как языка официального общения. Это даст возможность спокойно пользоваться этим языком не только в быту, но и в общественных институциях и в делопроизводстве.
Решение о региональном статусе русского уже принято местными советами Донецкой, Луганской, Харьковской областей и Севастополя. Вместе с тем Москва продолжает обвинять официальный Киев в тотальном притеснении русского языка.
Украина является одним из мощнейших демографических ресурсов для России. Российские политики и эксперты давно акцентируют на необходимости развития политики утверждения русского мира. В этой связи язык является одним из важнейших инструментов не только сохранения национальной идентичности в российском государстве, но и для сохранения и укрепления вот этого надгосударственного русского мира. Сейчас для Украины такая вот активная российская политика – это проблема, это источник дополнительного напряжения, часто ненужного. Возможно, Украина давно бы решила проблему русского языка, если бы русский язык не стал инструментом государственной российской политики.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Журнал Newsweek опубликовал репортаж под названием «Более мягкая российская власть». Тысячи студентов из стран СНГ сегодня предпочитают изучать английский или французский языки, полностью игнорируя русский, пишут обозреватели издания. Объясняют это в том числе тем, что молодежь хочет стать ближе к Европе. Речь в репортаже идет о таких странах, как Украина, Грузия, Эстония. Все три государства в последнее время конфликтовали со своим большим соседом Россией. С 92 года я наблюдаю, как русский язык в Грузии исчезает. Цитирует в журнале высказывание профессора Чарльза Фернбенкса из Вашингтонского Гуверовского института, который ведет лекции в институте имени Чавчавадзе в Тбилиси. «Лишь треть моих студентов могут читать по-русски. Большинство свободно общаются на английском». Профессор Гарвардского университета Джозеф Най указывает, что демонстрируемый Москвой воинственный подход на самом деле подрывает доверие к России в сопредельных странах. Возможно, подростки на Украине по-прежнему слушают российскую поп-музыку и смотрят российские фильмы. Но проведенный в январе опрос показал, что 64% респондентов поддержали бы вступление Украины в Евросоюз. Россия все же пытается закрепиться в соседних странах, пишет Newsweek. В прошлом году Кремлем была создана организация «Русский мир» с ежегодным бюджетом в 22 миллиона долларов. В конце 2008 года она планирует открыть в столицах сопредельных государств и ряде зарубежных стран 15 языковых центров. Проректор Российского гуманитарного университета Дмитрий Бак уверен, что продвигать русский язык необходимо и делать это надо в первую очередь в странах СНГ, там, где сегодня проживают крупные русскоговорящие диаспоры. Вместе с тем необходимо создание сети институтов в этих странах.
Мы знаем сеть Гёте-институтов по всему миру, мы знаем сеть институтов Конфуция. Сейчас организованы очень многие влиятельные организации, влиятельные фонды. Ну, например, всем известный фонд «Русский мир», который нацелен во многом именно на эти задачи. Надо просто оценить меру затрат, меру средств, которые здесь нужно вложить. Конечно же, такая сеть должна быть. Впрочем, она есть. Не будем казаться наивными и неосведомленными. Сеть центров русской культуры есть, существует, есть. При Министерстве иностранных дел такая организация очень активная, которая называется «Росзарубежцентр». И центры русской культуры и курсы русского языка существуют уже сейчас по всему миру. Но, конечно, к сожалению большому, им уделяется сейчас еще недостаточное внимание, поэтому они не могут сравниться все-таки по мощи с аналогичными структурами, которые продвигаются некоторыми зарубежными странами.
Говорил проректор РГГУ профессор Дмитрий Бак. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Его соратники уже заявили о готовности обратиться в Страсбургский суд. В Приморье 17 работников предприятия «Русский Вольфрам» проводят голодовку, требуя выплаты задолженности по зарплате. В Харькове митинги сторонников и противников сближения Украины и НАТО. В Харьковском национальном университете сегодня прошел круглый стол с участием делегации Североатлантического союза. Французский президент Николя Саркози заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла в 1966 году. В Ливане на востоке страны 3 человека погибли, 4 ранены в результате вооруженных столкновений между сторонниками правительства и оппозиции. В городе Невинномысск в Ставропольском крае в результате сильнейших дождей подтоплены десятки домов, полностью остановлено движение автомобилей. В Петербурге начала работу товарно-сырьевая биржа. Вопреки решению градостроительного совета о необходимости понизить здание, по мнению многих, испортивший вид на стрелку Васильевского острова.
В 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В числе главных тем рассуждения экспертов на тему «Нужно ли защищать права неверующих?», рассказ о биографическом словаре «Российское зарубежье во Франции», беседа с историком Львом Мухиным и музыка композитора и саксофониста Леонида Синдерского. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Челябинске сегодня прошла пресс-конференция правозащитников, занимающихся самостоятельным расследованием недавних событий в местной Копейской исправительной колонии номер 1, когда при неясных обстоятельствах умерли от побоев 4 осужденных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Со дня гибели осужденных прошло уже почти 3 недели. Но что же случилось там на самом деле и по какой причине 4 человека оказались избиты до смерти, до сих пор неизвестно. В пресс-конференции, состоявшейся во вторник в Челябинске, участвовали руководитель Свердловской областной общественной организации «Правовая основа», эксперт Общероссийского общественного движения за права человека Алексей Соколов и бывший заключенный Юрий Скогарев. Они продемонстрировали видеозапись, снятую в одной из копейских колоний и предназначенную для служебного пользования. На ней наглядно демонстрируется процесс приемки новых заключенных. Весь он направлен на психологическое подавление вновь прибывших. Их раздевают догола, ставят в унизительные позы, заставляют тут же мыть унитазы, надевают красные повязки, которые носят лишь члены секции «Дисциплина и порядка», сотрудничающие с администрацией. По рассказам участников пресс-конференции, тех, кто сопротивляется этому процессу, жестоко бьют. В соответствии с версией правозащитников, это и произошло в копейской колонии номер 1 30 мая, говорит Алексей Соколов.
Я не побоюсь этого слова, это было реально убийство. Сотрудники колонии на самом деле забили их, били они их очень хорошо, жестоко, я вам скажу, потому что я был в морге, видел трупы этих убиенных, все синяки были с задней стороны. И там не было живого места, там даже кожа отслаивалась.
А вот как Соколов прокомментировал версию, которую озвучивают некоторые чиновники из ГУФСИ. Согласно ей, заключенные устроили бунт по приказу неких криминальных авторитетов.
Я считаю, что это самая натуральная ложь, которая всегда озвучивается сотрудниками ГУФСИН для сокрытия тех преступлений, которые они там совершают. Вы даже посмотрите, лица, которые прибыли на этот ИК-1, это лица, которые осуждены впервые. Они молодые все. Когда они успели стать преступными авторитетами там?
Участвовавший в пресс-конференции Юрий Скогарев в марте освободился из копейской колонии номер 1, в которой провел 8 лет. Он подробно рассказал журналистам о том, как сотрудники издеваются там над осужденными. По его словам, официальным путем из колонии невозможно отправить жалобу в вышестоящую инстанцию, и надо искать подпольные способы. Ему приходилось отправлять письма в адрес депутатов и правозащитников, написанные собственной кровью. Кроме избиений, в адрес тех, кто не желает подчиняться незаконным требованиям администрации, применяют угрозы сексуального насилия со стороны других осужденных. Волну избиений и насилия Юрий Скогарев связывает со сменой руководства в областном управлении исполнения наказаний.
В связи с переходом в наше управление Владимира Семеновича Житкова, во всех колониях Челябинской области начали проводиться под видом оперативно-режимных мероприятий избиения осужденных. То есть гнали дубинками, в 2 ряда выстраивались сотрудники учреждений, сводные отряды они так назывались. Эти сотрудники приезжали с разных колоний, ну и как бы отрабатывали вот варианты, например, захватов, там, ну на случай захватов и так далее. Вот это все у них отрабатывалось на живых людях, то есть на самих осужденных.
Участники пресс-конференции назвали фальсификацией сообщение о том, что в ходе инцидента 30 мая пострадали сотрудники колонии. Они считают, что истинную информацию общественность вряд ли узнает от официального следствия. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге благополучно завершилась история, о которой уже «Радио Свобода» рассказывала. История солдата-срочника Александра Белолюбского, несправедливо призванного в армию. Его отпустили домой ухаживать за бабушкой-инвалидом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
За 19-летним Александром Белолюбским, призванным в армию из Ленинградской области, несмотря на то, что он сирота, а вырастившая его бабушка-инвалид, нуждающаяся в уходе, развернулась настоящая охота. Пока он не слишком здоровый парень, страдающий к тому же заиканием, служил, жизнь его была не сладкой. В ракетной части в Тейково его систематически избивали, вымогали деньги. Ко всем бедам прибавилось печальное известие из дома. Единственный родной человек, бабушка, попала в аварию, и ей ампутировали ногу. Солдат стал проситься в отпуск, ухаживать за бабушкой. Когда его не пустили, он сбежал из части и стал срочно собирать документы. Обратился за помощью в правозащитную организацию «Солдатские матери Петербурга». Санкт-Петербурга, говорит председатель организации Элла Полякова.
Мальчик пришел к нам сам, и вначале он говорил, что по семейному положению надо ему уволиться, чтобы мы помогли. Но мы увидели его состояние, заодно его показали гражданским врачам, чтобы его заодно и комиссовать, понимая, что армия не любит отпускать вот таких. Поэтому мы и обследовали ребенка, увидели, что он незаконно призван. И сейчас, может быть, суд будем подавать за незаконный призыв. Ну и, кроме того, связались с частью, написали президенту России, министру обороны, описали всю ситуацию, что он призван незаконно, и, кроме того, ему не предоставляли отпуск по семейным обстоятельствам.
Приехавшие с части офицеры побывали дома у бабушки Александра, убедились в том, какие у него семейные обстоятельства, но вместо того, чтобы помочь, надели на солдата наручники и отправили в часть.
Мы когда влетели в этот плацкартный вагон, то увидели совершенно безобразную картину. Он прикован наручником. Мы с журналистами тут, было несколько минут до отхода, мы им говорим, в чем дело, почему вы это делаете? Нам приказ, иначе он убежит.
Только благодаря шуму в газетах и заступничеству солдатских матерей Александр Белолюбский все-таки вернулся домой со справкой, раздобытой для него лично майором Истейкова Ивановской области. Сейчас солдатские матери обратились в главную военную прокуратуру, в прокуратуру Ленинградского военного округа и к начальнику военно-медицинской службы округа с требованием разобраться в ситуации и уволить Александра Белолюбского из армии досрочно. Элла Полякова подчеркивает, что реакция общества и прессы все же иногда заставляет армию исправлять свои ошибки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В первой части речь пойдет в основном об отношениях США и Афганистана. У микрофона Юрий Жигалкин.
Перерастут ли трения между Афганистаном и Пакистаном в нечто более серьезное? Этим вопросом задались американские эксперты после неожиданного предупреждения президента Афганистана пакистанскому руководству. Слово Алану Давыдову.
Нападение боевиков Талибана на тюрьму в Кандагаре на минувшей неделе и освобождение, по некоторым оценкам, более 1000 заключенных, стало поводом для резкого демарша президента Афганистана Хамида Карзая. Он заявил, что если талибы, обосновавшиеся в Пакистане, убивают мирных афганцев, то Кабул оставляет за собой право преследовать бойцов Талибана и на территории Пакистана. Президент США Джордж Буш, выступая перед прессой после встречи в Лондоне с британским премьером Гордоном Брауном, не вдавался в подробности последних событий на юго-востоке Афганистана. Он только заявил, что США могут помочь ослабить нарастающие трения между Афганистаном и Пакистаном. По словам Буша, афганский президент Карзай поставлен в условия, которые вынудили его выступить с угрозой рейда на пакистанскую территорию. Однако Буш воздержался от прямой поддержки подобной акции. У меня такое чувство, что Карзай не выступил бы с таким заявлением без согласования с Соединенными Штатами, говорит профессор политологии университета Вилланова в Пенсильвании Хафиз Малик. Потому что афганскую армию в сущности трудно считать хорошо организованной армией, способной противостоять пакистанским вооруженным силам. Скорее всего, это своеобразное предупреждение Пакистану о том, что если его правительственные силы не будут сражаться с талибами в приграничной зоне племенного самоуправления, то силы Соединенных Штатов и НАТО могут войти на территорию Пакистана из Афганистана. И каким бы тесным ни было военное сотрудничество Пакистана с США, оно будет поставлено под угрозу. Но если это произойдет, то будет открыт ящик Пандоры. Не исключено, что в этом случае война распространится не только на Афганистан, но и на Пакистан, со всеми вытекающими последствиями, какие только можно представить. Профессор Малик говорит, что многое зависит от того, как поведет себя новое правительство Пакистана. Вполне возможно, что правительство Пакистана уже заключило с местными талибами и с пакистанскими воинствующими исламистами своего рода мирное соглашение. И в известном смысле это препятствует выполнению задач, поставленных Вашингтоном, который настроен на то, чтобы полностью разгромить талибов. Принято решение об увеличении американского и британского контингентов в составе сил НАТО в Афганистане. Однако это должно было состояться еще в 2001-2003 годах. Если бы Соединенные Штаты тогда так и поступили, а не вторгались в Ирак, ситуация в Афганистане сегодня выглядело бы гораздо лучше. Профессор Хафиз Малик полагает, что в ближайшие несколько месяцев, пока Джордж Буш будет оставаться в Белом доме, вряд ли стоит ожидать активных действий Соединенных Штатов в Афганистане. Интенсивность военных операций, по его мнению, останется на прежнем уровне, не выходя за рамки ограниченных столкновений с талибами.
С ним беседовал Алан Давыдов. Катастрофическими названы масштабы ущерба, нанесенного продолжающимся наводнением в Айове. В последние дни все более тревожными выглядят последствия этого бедствия для урожая кукурузы и сои. Специалисты предсказывают дальнейший взлет цен на продовольствие. Слово Яну Рунову.
По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, сокращенно ФЕМА, 11 миллионов жителей 9 штатов Среднего Запада так или иначе пострадали в последние недели от наводнений. Труднее всего пришлось штату Айова, где зонами бедствия объявлены 83 округа из 99. Как заявил директор агентства Дэвид Полсон, это на его памяти самое страшное бедствие со времен урагана Катрина. Водой разрушены или вообще смыты мосты и железные дороги. Более 36 тысяч жителей штата Айова были срочно эвакуированы из районов стихийного бедствия. Сейчас в некоторых районах вода стоит выше колена, в других – по пояс. Может потребоваться еще дней 10, пока вода уйдет. Но даже после этого эвакуированные вряд ли смогут сразу вернуться домой, ибо для их безопасности предстоит проверить состояние питьевой воды, электропроводки, газопровода и так далее. Деннис Ушер, житель города Сидар-Рапидс, говорит: «Я полагаю, понадобится месяцы, чтобы все расчистить, отремонтировать. Надо будет пригласить строителей, которые скажут, каково состояние всего и можно ли все отремонтировать». Результаты наводнения в сельскохозяйственной Айве и других штатах Среднего Запада, Индиане, Висконсине, Миннесоте и Иллинойсе скажутся на ценах на основные виды продовольствия американцев. Уже резко возросли цены на кукурузу и соевые бобы. В то время как потребность в кукурузе, благодаря спросу на этанол, сильно увеличилась, главный производитель кукурузы в Соединенных Штатах, штат Айова, где фермеры рассчитывали получить хороший урожай, потерял из-за наводнения более миллиона акров земли, засеянной кукурузой. Пропали также засеянные соей 2 миллиона акров. Всего в Айове потеряно 20% урожая зерновых. Сенатор-демократ от штата Айова Том Харкин, выступая в Сенате, сказал: «Жители Айовы – люди стойкие и терпеливые, но по опыту пострадавших от урагана Катрина мы знаем, как важно вовремя получить щедрую федеральную поддержку, которая поможет нам встать на ноги. Разрушения столь значительные и масштабны, что с их последствиями власти штата Айова сами справятся не в состоянии». На борьбу с наводнением в штате мобилизовано более 2500 добровольцев из Национальной гвардии. Они спешно укрепляют берега Миссисипи, поскольку в ближайшие дни ожидается сильный подъем уровня воды.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И сегодня в числе главных тем его выпуска – ситуация вокруг топливной корпорации ТНК-БП, а также разговор с режиссером Владимиром Синельниковым о его новом фильме о терроризме, который был вчера показан журналистам в Нью-Йорке в здании штаб-квартиры ООН. А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье 17 работников предприятия «Русский Вольфрам» проводят голодовку, требуя выплаты задолженности по зарплате. Московский городской суд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Его соратники уже заявили о готовности обратиться в Страсбургский суд. В Харькове проходят митинги сторонников и противников сближения Украины и НАТО. В Харьковском национальном университете сегодня состоялся круглый стол с участием делегации Североатлантического союза. Президент Франции Николя Саркози сегодня заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла в 1966 году. В Нижнем Новгороде суд постановил выплатить более 3 миллионов рублей пенсионеру, который был избит сотрудниками милиции и стал инвалидом. В городе Невинномысск в Ставропольском крае в результате сильных дождей подтоплены десятки домов, полностью остановлено движение автомобилей. В Петербурге начала работу товарно-сырьевая биржа, вопреки решению градостроительного совета о необходимости понизить здание, по мнению многих жителей города, испортившее вид на стрелку Васильевского острова. В конце 2007 года почти 11,5 миллионов человек в мире были беженцами. Эти данные сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев. За год число людей, вынужденно покинувших свои дома, выросло на 1,5 миллиона человек. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И возвращаемся к одной из главных тем выпуска – проблемам преподавания, изучения и использования русского языка за границей. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов задал прохожим на улицах города вопрос. Считаете ли вы проблему использования русского языка в бывших союзных республиках политической?
Да, безусловно, этот вопрос излишне политизирован, потому что человек говорит на своем родном языке, и для него это естественно. А когда что-то запрещают или в декларативном порядке обязуют там, то есть говорить на одном языке и не говорить на другом, это неправильно.
Я не считаю, что это вопрос политический. Вообще, надо изъясняться на языке, который удобен всем присутствующим. Для этого существует международный стандарт, и такие языки, например, как английский. Никто же не протестует, все учат и все разговаривают. В этих странах просто искусственно политизировали этот вопрос, вот и все. А я за могучий.
На мой взгляд, это действительно так, политическая проблема, и связана, скорее всего, с тем, то, что страны бывшего СССР, они самоопределяются. Первое, что выдвигается на главную роль, это национальность, значит, национальный язык, национальная культура. Ну и, соответственно, очищается от всего чуждого, политика на уровне идеологии.
Вообще язык, мне кажется, это понятие такое космополитичное, то есть как тебе удобно, так ты и разговаривай. Удобно тебе в данный момент говорить по-английски, говори по-английски. Хочешь ты как патриот говорить по-русски, ради бога. Запрещать, мне кажется, это просто уже нарушение прав человека.
В части республик типа Украины, конечно, когда там запрещают прокат русскоязычных фильмов, это, естественно, чисто политика. Ну а в других республиках, в том же Казахстане, там нету такой проблемы. То есть там официально казахский, ну, естественно, все говорят на русском, очень часто в обиходе. И это все зависит от республики, сугубо, по-моему.
Языковая ситуация стала именно политическим вопросом. На этом начинают спекулировать, начинается притеснение русскоговорящего населения. Ну, соответственно, это неправильно, потому что язык – это основа, это мостик дружбы, который все равно сохраняется и должен быть передан нашим последующим поколениям.
Одно дело, когда люди сами решают, на каком им языке говорить. И если они хотят говорить на родном русском языке в бывших советских республиках, а этому существуют какие-то препятствия, то, конечно, государство должно вмешиваться, и тут уже политика идет в ход, наверное.
По большому счету нет, наверное, людей старше 20 лет, проживающих на территории бывшего Советского Союза, кто не мог бы говорить по-русски. Комплекс надсмена, комплекс неполноценности неизбежно перерастает в комплекс превосходства, когда происходит парад суверенитета, будь то на уровне союзных бывших республик или автономии.
Этот вопрос делает политическим, но хотелось бы сказать, это отдельные государства, наверное, знание двух языков, русского и языка той республики, наверное, обязательно для каждого гражданина, я так полагаю.
Так отвечали жители Казани на вопрос, считаете ли вы проблему использования русского языка в бывших советских республиках политической. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди у нас новости высоких технологий. В частности, разработан дисплей, воспроизводящий миллиард оттенков цвета. И создан прототип звуковой подушки. У микрофона Владимир Кубайловский.
Главная тема выпуска. Японская компания Honda начала серийное производство автомобиля на водородном топливе. Четырехместный седан работает на водороде и электричестве и выбрасывает в атмосферу водяной пар. За три ближайшие года компания намерена выпустить 200 автомобилей на водороде. Об использовании альтернативных источников энергии в автомобилестроении рассказывает Александр Ильичевский.
Главным препятствием для развития альтернативных автомобилей является отсутствие системы заправок. Но автомобильный альянс Renault-Nissan совместно с американской компанией Project Better Place уже начинает разворачивать в Израиле и Дании инфраструктуру по продаже и заправке электромобилей. В этих странах будет построено около миллиона станций перезарядки. Электромобиль производства Renault-Nissan можно будет подзарядить от розетки во время стоянки, а можно будет сменить аккумулятор на обычной бензозаправке.
Правительство России намерено отменить пошлины на ввоз мобильных телефонов. Сегодня пошлина составляет 5%. Первоначально пошлины будут отменены на 9 месяцев. Эксперты ожидают, что отмена пошлин позволит снизить цены на мобильные телефоны. Компания Hewlett-Packard представила жидкокристаллический дисплей DreamColor, который имеет самую богатую цветовую палитру. Новый дисплей позволяет воспроизводить более миллиарда оттенков цвета. Это в 60 раз больше, чем в стандартных дисплеях. DreamColor имеет диагональ 60 сантиметров, но Hewlett-Packard намерена увеличить размер экрана. Испанские ученые из Университета Валенсии разработали прототип звуковой подушки, которая может сделать объекты непроницаемыми для звука. Ученые разработали искусственные материалы, которые позволяют звуку обходить объект примерно так, как вода обтекает валун. При этом звуковые волны не могут проникнуть внутрь объекта. Новинкой уже заинтересовались военные, поскольку звуковая подушка позволяет сделать подводные лодки невидимыми для гидролокаторов.
Рассказывал Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Мировая политика». Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили в Люксембурге судьбу Лиссабонского договора, отвергнутого на прошлой неделе на референдуме в Ирландии. Глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи заявил, что Евросоюз будет стремиться найти выход из сложившейся ситуации вместе с Ирландией. Однако поиск решения потребует времени. Это была плановая встреча, предшествующая летнему саммиту ЕС, запланированному на 18-20 июня в Брюсселе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Участники встречи в Люксембурге не спешили с выработкой конкретных рекомендаций. Дискуссия, однако, состоялась, и ее прокомментировал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Идеи некоторых выступавших, рекомендовавших возвращение к Европе двух скоростей или наделение вновь стран-основателей Евросоюза особыми правами, были большинством выступавших категорически отвергнуты. Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер в сегодняшнем интервью немецкой версии газеты Financial Times предупредил крупные страны от оказания чрезмерного давления на Ирландию и от попыток изолировать ее. «Я обеспокоен тем, что прежде всего крупные страны, члены ЕС, продемонстрировали в эти дни отсутствие чувствительности и такта по отношению к Ирландии. Мы не преодолеем кризис, если будем отчитывать Ирландию и загонять ее в угол. Если бы мы изолировали Ирландию, то это было бы роковой ошибкой. Это высокомерие говорить, что голосование в Ирландии не играет особой роли, так как страна слишком мала». Конец цитаты. Видимо, Жан-Клод Юнкер говорил о министрах иностранных дел некоторых конкретных стран, не уточняя каких. И далее, подчеркнув, что он не без оснований считает себя специалистом по малым европейским странам, Жан-Клод Юнкер сказал от имени всех братьев меньших: «Нам не нравится, когда большие учат нас жить. Страны ЕС должны все вместе найти выход из возникшего кризиса». Жан-Клод Юнкер сказал также, что следует примириться с тем, что Лиссабонский договор не вступит, как было запланировано, 1 января 2009 года в силу, и что к началу будущего года у ЕС не появится таким образом ни президента Совета Европы с полномочиями на 2,5 года, ни новых полномочных представителей ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, как не появится и новой общеевропейской дипломатической службы. Более оптимистичен президент Европарламента Ханс-Герт Пётеринг, который не оставляет надежду, что Лиссабонский договор будет полностью ратифицирован и вступит в силу еще до общеевропейских выборов в 2009 году. Пётеринг в интервью ганноверской газете «Ноя Пресса» заявил, что Европарламент сделает все, что в его силах, в деле преодоления возникшего кризиса. Гюнтер Ферхойген, комиссар ЕС, курирующий вопросы индустриального развития, также выступает за скорейший анализ, но категорически отвергает вариант предоставления особых прав Ирландии и выступает против дополнительных переговоров с ней на подобные темы. Ирландцы, заявил Ферхойген в интервью газете «Бильд», воспользовались своим демократическим правом и сказали «нет». Но в ЕС не может быть такого, что все живут по одним общим правилам, а одна страна имеет какие-то особые права. по мнению большинства европейских комментаторов, остается неясным, на каком пути странами-членами Евросоюза будет найден выход из кризиса по ратификации Лиссабонского договора после того, как в Ирландии на референдуме он был отвергнут. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Напомню, для того, чтобы Лиссабонский договор вступил в силу, необходимо согласие всех государств ЕС. И ратифицировали его уже 18 из 27 стран, но этого недостаточно. О сложившейся ситуации и тупике, в которой попало руководство Евросоюза, я побеседовал со своим коллегой, историком Кириллом Кобриным.
Руководство Европейского Союза и руководство Ирландии, надо сказать, я чуть-чуть попозже об этом буду говорить, оказались в крайне тяжелой ситуации. Позволю себе напомнить, что Лиссабонский договор был заменой неудавшегося Ниццкого договора, который должен был быть принят на референдумах в начале 2000-х годов различных европейских стран, и который, говоря попросту, прокатили во Франции и в Голландии. И вот еще одна история с Ниццким договором, предшественником Лиссабонского, произошла в Ирландии, когда ирландцы на первом референдуме проголосовали против него. И затем был изобретен второй референдум, и на нем ирландцы проголосовали за. Но, тем не менее, все равно этот договор не был принят, он был отставлен, был разработан очень долго, с очень большими трудностями. Второй вариант этого документа, так называемый Лиссабонский договор, и руководство Евросоюза договорилось, что вот этот как раз Лиссабонский договор уже будут принимать, ратифицировать парламенты стран Евросоюза. Но здесь уже заупрямились опять ирландцы и заявили, что они не могут договоры, которые касаются дел, имеющих отношение к внутренней политике, очень важных, принимать путем ратификации в парламенте. Поэтому они настояли на том, что будет референдум. Вот этот референдум состоялся, и теперь ситуация следующая. С одной стороны, формально на Лиссабонском договоре можно ставить крест, потому что, как известно, только при единодушии всех участников Европейского Союза этот документ может быть принят. С другой стороны, что делать дальше? Никакого нового документа нет. Разрабатывать его дальше еще остается не так много времени. Очень много проблем Европейского Союза, особенно связанных с расширением этой организации. И вот эта ситуация, она крайне неприятная. В Люксембурге состоялось вот как раз это совещание министров иностранных дел. И общее настроение с некоторыми особыми мнениями было такое. Руководство Европейского Союза, судя по всему, хочет надавить на ирландцев, чтобы каким-то образом что-то с этим сделать. И вот в этой ситуации ирландское руководство оказывается в очень двусмысленной ситуации. С одной стороны, ирландские руководители и премьер-министр, или как по-ирландски это должность называется, Таюсах, начальник государства, Брайан Кауэн, они все предыдущие месяцы агитировали население Ирландской республики, чтобы оно голосовало за договор. Они сторонники этого договора. Но теперь, когда воля народа высказана, они, будучи демократически избранными руководителями государства, они не могут вот так ее как бы отставить в сторону. Поэтому, скажем, министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин сказал, что вообще еще слишком рано говорить о том, что какой-то выход из этой ситуации может быть найден. То же самое примерно говорит и Брайан Кауэн. Так что, на самом деле, ситуация действительно крайне сложная. И руководителям Ирландии и Европейского Союза, конечно, не позавидуешь.
Напомню, я беседовал с моим коллегой-историком Кириллом Кобриным. Сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. В Харькове проходят митинги сторонников и противников сближения Украины и НАТО. В Харьковском национальном университете сегодня состоялся круглый стол с участием делегации Североатлантического союза. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла в 1966 году. В городе Невинномысск в Ставропольском крае в результате сильных дождей подтоплены десятки домов. Полностью остановлено движение автомобилей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем «Время свободы». Согласно одному из последних исследований ВЦИОМа, Всероссийского центра исследования общественного мнения, россиян, недовольных своим материальным положением, больше, чем тех, кого оно устраивает. По данным опросов, 22% граждан России называют его плохим, и лишь 15% высоко оценивают свое благосостояние. Плохо или хорошо, конечно, категории субъективны, но в социологических опросах можно встретить даже определение «довольной жизнью». Социологи, используя доступные им всем методики, тем не менее приходят к разным выводам. Авторитетный российский социологический институт «Левада-центр», казалось бы, приходит к другому результату, чем в ЦИОМ. Россияне, по его данным, испытывают оптимизм по поводу своего материального положения. Но все не так просто, объясняет эксперт «Левада-центра» Марина Красильникова, с которой беседовала моя коллега Евгения Назарец.
На протяжении всего времени, как раз период совпал с реформами начала 90-х годов, материальное положение большинства людей оценивается с людьми очень низко. До сих пор действительно превалируют скорее отрицательные характеристики материального положения семей. Это правда. Но другая правда состоит в том, что на протяжении последних 8 лет, со второй половины 99-го года, примерно так, когда началось восстановление экономическое после экономического кризиса и быстрый рост денежных доходов населения, на протяжении всего этого периода мы видим постоянное улучшение субъективных оценок материального положения людей. Хотя по-прежнему я говорю, что это общество не очень богатых людей. Многие годы мы просим людей измерить свое материальное положение в таких вот субъективных образах. Мы спрашиваем, к какой группе населения вы отнесли бы свою семью, и предлагаем на выбор 5 групп. Если примерно до 2004 года основной группой, собирающей примерно 40% ответов, была примерно такая потребительская характеристика. На продукты нашей семьи денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные затруднения. Почти 20% говорили, что они вообще едва сводят концы с концами, им денег не хватает даже на продукты. То теперь, в начале нынешнего года, те же самые 41-42% говорят нам, что им денег хватает не только на продукты и одежду, но вот только покупка товаров длительного пользования, обустройство домашнего хозяйства вызывает затруднения. И одновременно до 12% сократилась доля тех, кто едва сводит концы с концами и кому денег не хватает даже на продукты. И самое главное, что происходит постоянное улучшение этого положения, основанное, в общем-то, на росте доходов. Более того, постоянство такой ситуации, оно все более вселяет в людей надежду на то, что это положение сохранится. И вот, например, в начале нынешнего года на вопрос, как вы считаете, как будет жить ваша семья через год, 27% сказали, что они надеются, что их семья будет жить лучше, чем сейчас. Только 10% сказали, что они боятся, что жизнь их семьи ухудшится через год. Правда, при весьма значительной 30% доля затруднившихся ответить.
Когда в социологических исследованиях появляется такая категория, как «довольны жизнью», что следует понимать под этим?
Когда мы говорим «довольны жизнью» в целом, то, наверное, это еще и надежды на будущее, то есть насколько сегодняшний день защищен, насколько просматривается завтрашний день. Плюс речь идет, безусловно, не только о материальной стороне жизни, но и о личной безопасности, об уверенности в здоровье и образовании своих детей и других членов семьи. То есть, конечно же, это более широкий план. Все-таки, как ни крути, базовое образование по-прежнему более-менее бесплатное. Здравоохранение тоже существует как бесплатное. Оплата жилья в полной мере не является финансовой ответственностью конкретного человека.
Если говорить вот об оптимизме, вот не вполне, наверное, все-таки социологическая категория, но все-таки на фоне чего происходит изменение, улучшение или ухудшение психологического вот этого вот самочувствия граждан? Заметно ли это по исследованиям социологов?
Я расскажу о динамике социальных настроений, для измерения которого мы в Левада-центре разработали специальный инструмент, который называется индекс социальных настроений. Этот индекс измеряет баланс между позитивными и негативными оценками вот по различным направлениям. Где-то примерно с год назад наше общество перешло вот эту грань равенства негативных и позитивных оценок, и сейчас позитивные оценки чуть-чуть, но преобладают. С середины 90-х годов измеряем этот показатель. Всегда преобладали все-таки негативные оценки, и динамика положительная была, но в отрицательной области. То есть мы фиксируем рост оптимизма, начиная с января нынешнего года, с декабря прошлого года, когда стал понятен расклад политических сил в связи с президентскими выборами. Рост оптимизма усилился, но это всегда так бывает в предвыборные периоды. Из чего складывается вот этот такой долговременный оптимизм? Во-первых, действительно из роста благосостояния, из этого призрачного ощущения стабильности, которое зафиксировалось в обществе. Стабильность не в смысле того, что я знаю, что со мной произойдет завтра, не в смысле определенности будущего, а в смысле неизменности настоящего. Плюс, опять же, оптимистическая риторика правительства, властных структур. Плюс оптимизм добавляет то, что с начала 90-х годов речь шла о необходимости реформирования жизненно важных для каждой семьи сфер жизни, таких как образование, здравоохранение, жилищное хозяйство, перевод на 100% оплату жилищно-коммунальных услуг, которые очень пугало население в образовании, это расширение зоны платности образования, в здравоохранении то же самое. Последние годы дискуссии по поводу этих реформ стали все менее слышны, и это успокаивает население.
Ну, то есть может относиться к россиянам такое утверждение: люди не богаты, но счастливы, если не происходит никакого публичного обсуждения каких-либо угроз их материальному положению. Даже если дорожают продукты, что-то еще, оптимизм будет сохраняться при спокойной обстановке.
Тот оптимизм, который мы сейчас наблюдаем, он такой скромный, без энтузиазма.
Мнение эксперта Левада-центра Марины Красильниковой, с которой беседовал Евгений Назарец. Этот час времени свободы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Интернет небывалыми темпами превращается не только в один из главных источников политических новостей для американцев, но и в политического организатора. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Pew. Около 30% американцев использовали в прошлом году интернет для доступа к нередактированной информации предвыборных штабов кандидатов в президенты. Особо популярными стали видеоролики о предвыборных встречах кандидатов. 10% опрошенных внесли с помощью интернета дотацию в фонды кандидатов. Они участвовали в дискуссионных клубах или вступили в интернетный политический клуб. Традиционные средства информации, теряющие свою аудиторию, могут утешиться лишь одним выводом, полученным в результате опроса. 60% респондентов подозревают, что интернет зачастую используется для распространения откровенной пропаганды. 84-летняя Филлис Лайон и 87-летняя Дел Мартин намерены стать первыми калифорнийками, вступившими во вторник в законный брак. Они живут вместе 55 лет и помнят времена, когда подобные отношения могли привести к аресту, увольнению с работы и лечению электрошоком. Тем не менее, в 50-х годах они вместе со своими 6 подругами организовали ныне легендарный социальный клуб для лесбиянок. Акция привлекла внимание ФБР. У будущих супругов хранится их бывшее дело. Первую попытку пара предприняла 4 года назад в полусекретной церемонии в офисе мэра Сан-Франциско, который своей властью объявил тогда однополые браки легальными. Эта его акция была вскоре признана незаконной местным судом, но она повлекла иск, который и завершился вердиктом Верховного суда штата, узаконившим такие браки. Решение Верховного суда вступит в силу в 5:00 вечера во вторник, после закрытия муниципальных офисов. Но несколько сан-францисских ЗАГСов намерены не закрываться до тех пор, пока они не зарегистрируют всех желающих. В самом либеральном городе страны работникам ЗАГСов, возможно, придется работать до глубокой ночи. Возможность затянуться сигаретой превращается в одно из самых дорогих удовольствий для нью-йоркцев. В понедельник после очередного повышения налогов пачка сигарет в городе стоит $9-10. Интересно, правда, что не слышно гула возмущения, последовавшего несколько лет назад после запрета курения в барах, ресторанах и общественных местах. Сейчас самая популярная акция, как говорят, звонки курильщиков специалистам, помогающим избавиться от вредной привычки, рассказывает Владимир Морозов.
На углу Кристофер-стрит и 7-й Парк-авеню в районе Гринвич-Виллидж пачка Marlboro Light стоит $9. Курильщики горько жалуются, что есть районы, где цена уже перевалила за $10. Сразу же после повышения налога вчетверо выросло число звонков по горячей линии для желающих бросить курить. По мнению психологов, повышение налогов на сигареты – действенный способ борьбы с курением. Сегодня в городе Нью-Йорке 1 000 000 курильщиков. Ожидается, что 140 тысяч из них перестанут дымить из-за повышения цен. Я уже и так собирался бросить, а повышение налогов меня подтолкнуло. Все, я завязал. Курить в Нью-Йорке все труднее. Сначала это запретили делать в офисах, потом в барах. Здесь самые высокие в стране налоги на сигареты. В стоимости одной пачки они составляют $4.25. Оставьте нас в покое. Мы взрослые люди, сами решим, что нам вредно, а что полезно. Перестаньте давить нас налогами. Правительство не должно нас принуждать. Это говорит Одри Силк, лидер объединения граждан Нью-Йорка в защиту курильщиков. Но с помощью демонстраций и писем протеста отбиться от правительства не удается. В результате Одри не покупает сигареты, а сама сворачивает их дома, что обходится гораздо дешевле. Но не все проявляют такую солдатскую стойкость. Я хочу бросить курить. Страшно подумать, сколько теперь надо за это платить. Это очень дорого. О том, сколько точно придется платить, сообщил Томас Фрайден, начальник управления здравоохранения Нью-Йорка. Курение дорого обходится не только для вашего здоровья, но и для вашего бюджета. Тем, кому нужна пачка в день, это будет стоить $3000 в год. Солидная сумма. На нее можно съездить в отпуск всей семьей или просто оплатить текущие расходы. По расчетам казначеев, повышение налогов даст Нью-Йорку дополнительно $265 миллионов. Но эта сумма далеко не дотягивает до той, которая ежегодно тратится на лечение болезней, вызванных курением – более $8 миллиардов. Число курильщиков с 1960-х годов постоянно сокращается не только в Нью-Йорке, но и по всей стране. Тем не менее, среди взрослых американцев сигаретами все еще, так сказать, балуются 45 миллионов человек. Ежегодно около 400 тысяч умирают от болезней, вызванных или усиленных курением.
Рассказывал Владимир Морозов. Как говорят, многие города готовы теперь следовать примеру Нью-Йорка, который однозначно доказал, что дороговизна табака – лучшее средство борьбы с курением. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел Юрий Жигалин. Всего доброго.
Вы слушаете, напомню, информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – ситуация вокруг корпорации ТНК-БП. Будут и репортажи на другие темы, в частности, из Екатеринбурга о фестивале «Коляда Плейс».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255.